ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Преступник, зверски расправившийся с девочкой-сверстницей 16-летней Кариной Залесовой, получил свой срок – 9 лет. Ему предстоит отбывать наказание сначала в воспитательной колонии для несовершеннолетних, после чего его переведут в колонию общего режима. Впрочем, срок будет не столь большим, часть времени он уже провел под арестом, и эти 14 месяцев вычитаются. Впрочем, и этого наказания он мог не получить. Суд начинался с неправосудного решения. Изначально судья отпустила этого изверга домой. У нас в студии находится отец погибшей девочки Сергей Залесов. У нас в студии находится человек, общественник, который поддерживал общественный резонанс и приехал в Новосибирск из Москвы, чтобы поприсутствовать на приговоре Недаль Хаскин. Меня зовут Вадим Алексеев, рядом со мной находится также моя коллега, которая первой написала материал об этом громком деле, Виктория Минаева. Виктория, ты первая из журналистов узнала об этой истории. Расскажи, что тебе на тот период уже было известно.
Ну, известно было то, что молодой человек праздновал свое 16-летие. Мальчик немножечко мажор. Даже если посмотреть фотографии, которые он выкладывал в социальные сети, ну, например, знаменитая фотография, где он поджигает, по-моему, долларовую бумажку, да, прикуривает от нее. Жил в коттедже на втором этаже. Не уверена, что им занимались родители. В принципе, у них многодетная семья. Ему, возможно, действительно мало уделяли внимания. С Кариной они то встречались, то разбегались. И на свое 16-летие он приглашает девочку к себе в коттедж. Она приходит, и, собственно, он начинает издеваться над своей гостьей.
Потом Следственный комитет насчитает более 25 ножевых ранений. И при этом человека, если его можно так называть, отпускают под домашний арест.
Да, как будто бы он, я не знаю, разбил стекло в школьной раздевалке, как будто бы он не девочку убил в свой день рождения, а где-то там нашкодил. Именно такое создавалось впечатление. Логического объяснения, почему судья отпускает его домой, ну, его не существует.
При этом ты попыталась разобраться в ситуации, обратившись и к родителям этого изверга. Как повели себя они?
Первый раз, когда мы с ними общались, разговор был достаточно короткий. Мне перезвонила их служба безопасности, сказала, куда вы лезете. Мама молодого человека Наталья Конькова пригрозила судом. Ну, как бы они были тогда уверены в своих силах. Что еще поражало на тот момент, когда я делала первую публикацию, я зашла к ним на страничке в социальной сети, и мама, собственно, малолетнего убийцы, его братья, сестры, у них многодетная семья, они делали вид, что вообще ничего не произошло. Они писали «доброе утро», они постили какие-то ванильные фотографии. То есть они продолжали лицемерить, что у них в семье, что у них такая крепкая, большая семья, и что все у них замечательно, жизнь идет дальше.
Итак, общественный резонанс, и в результате обжаловано решение о домашнем аресте, и тогда еще подследственного обвиняемого берут все-таки под арест настоящий, его отправляют в следственный изолятор. Именно тогда мы обратились к матери Наталье Коньковой и предложили ей сказать свое слово и, может быть, обратиться к родителям погибшей девочки. Несколько слов из нашего архива от Натальи Коньковой. Давайте сейчас послушаем.
Я ничего пока не знаю. Я живу 2 недели в тотальном кошмаре, понимаете? И, Юля, Сергей, я не знаю, эти слова, они ничего не дадут. Но я не знаю, какими словами просить прощения в таких случаях.
Сергей, как с вами вели родители этого маленького мерзавца? Пытались ли они выйти на связь, извиняться, что-то предпринимать?
Ну, было много возможностей извиниться даже в том же суде, когда даже не было журналистов, могли извиниться. Ну, возможности были. Ну, никак у нас не просили извинения. Я понимаю, что это очень трудно сделать, что слова какие-то подобрать, сказать, но это был бы сильный поступок, наверное, с их стороны.
Недаль, вы присоединились к этому делу в результате широкого общественного резонанса.
Я начал так достаточно пристально следить, действительно понять, что случилось там. И вот даже вот этот момент, почему, собственно говоря, Карина к нему поехала, тут тоже у многих возникало, почему, Ну, по-моему, там уже было доказано, что достаточно просто. Мрак сказал просто-напросто, что...
Мрак – это такая ремарка, это вы так называете этого молодого человека.
Ну, да? Очень подходит к нему, да. Вот он просто-напросто сказал ей, что если она не приедет, он совершит самоубийство.
Недаль, на ваш взгляд, насколько действия общественников сыграли свою роль, чтобы дело шло к правосудию?
Ну, я считаю, что это сыграло свою ключевую роль, во-первых, в изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Вот, то есть возмущение было просто зашкаливало. Впоследствии мы провели многочисленные митинги. То есть сначала был первый митинг, это был на 40 дней Карины. Это было 6 октября в Новосибирске. А следующий митинг мы сделали 31 октября уже. Это уже было в Москве. И последующие митинги, они были там где-то, по-моему, в конце января. Вот два митинга одновременно они были сделаны в Новосибирске и в Москве, и еще пикет в Екатеринбурге. И вот после этого произошли уже ключевые изменения, потому что буквально вот после митинга в течение 2 недель дело передали в отдел по особо важным делам, а впоследствии я и родители Карины смогли присутствовать вот на личной встрече с председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем Вострыкиным. Вот, и это сыграло очень ключевую роль, то есть очень существенно, очень важно, потому что вот первоначально вот работа вот этих первомайских следователей, она была просто безобразная.
Там были потеряны вещдоки, там, не об... там, по-моему, на 5-й день только они изъяли телефон, да, Каринин из дома. Там ее обувь стояла почти полгода в этом доме, где было совершено убийство. То есть там безобразное отношение было ко всему.
Давайте принимать звонки слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут. Допустим, ну не только общественники, да. Первое я это услышал с вашего радио с КП. После этого поднялась уже вся буча.
Как вы считаете, вот, если бы не было резонанса, ну, состоялся
бы
этот приговор?
Ушло бы все это в небытие тогда. У нас сколько таких случаев, я думаю, что есть, если коснуться по стране, мы найдем такие случаи, что избежали ответственности.
Адвокат пострадавшей семьи Денис Садовский тоже считает, что ключевую роль сыграл общественный резонанс.
Я считаю, что именно, в общем-то, благодаря общественному резонансу, то вот уголовное дело вот расследовалось именно в таком ключе, поскольку изначально было возбуждено по первой части, да, статьи 105, вот, и, соответственно, конечно, тогда бы наказание могло быть помягче. Ну и кроме того, как раз, да, благодаря, считаю, общественному резонансу, в общем, в итоге, ну, мы считаем, восторжествовала справедливость в том смысле, что, по нашему мнению, правильная квалификация была данному деянию дана. Это 5-я, 2-я, именно убийство с особой жестокостью. И как раз это, вот, ну, в общем-то, для потерпевших это было дело принципа.
Недаль, Сергей, мы знаем, что отец преступника, человек весьма состоятельный. Скажите, пожалуйста, его деньги, связи были противовесом правосудному решению? Он что-то предпринимал?
По моему вот личному мнению, это началось, наверное, вот с самых первых минут. С его звонка, даже не столько, может быть, вот деньги, сколько связи, с его звонка какому-то бывшему безопаснику, бывшему сотруднику полиции. И вот последующему этому какому-то вот нездоровому вызову полиции, вот через, не через дежурную часть,
через
там, как полагается,
людей, да,
а через знакомых. И очень удивительно, когда эта полиция приезжает, вызывают ее через несколько часов только, то есть чем они все это время занимаются, совершенно непонятно. Приезжает полиция, и вроде такие начальники подняты серьезные, но при этом забывают улики, то есть там телефон, с которого звонил преступник, там вещи какие-то, там еще что-то забывается, то есть такие вещи. Потом очень непонятная ситуация происходит вот с экспертизой по Карине, то есть не установили время смерти точное, установили какой-то там промежуток.
Есть версия, что родители молодого человека, они тянули с вызовом скорой и с вызовом полиции. И, возможно, девочку можно было спасти. Возможно, если бы мы знали точное время смерти. Потому что есть точное время, когда они вызвали полицию, когда приехали врачи. Но так как точного времени смерти нету, то непонятно, о чем говорить.
Самое еще обидное, что от их дома совершенно там, ну, примерно район, можно посмотреть, там совершенно недалеко находится полноценная больница, куда ее можно было в самом экстренном порядке отвезти. Но они решили просто, наверное, что для них это просто там невыгодно это все пытаться там ее вернуть к жизни там, или вообще просто, наверное, посчитали это нецелесообразным как-то. Вот. Очень такие своеобразные люди, очень такие спокойные, рассудительные.
Отец преступника, бизнесмен Игорь Коньков, как-то даже решился выступить в живом журнале, написал свой пост о том, как он переживает из-за случившегося, но при этом признался, что в первый момент подумывал о том, чтобы скрыть преступление. Была у него такая мыслишка. Сейчас общественники выступают за то, чтобы вообще изменить закон, который столь мягок к палачам и извергам. Об этом подробней через 2 минуты после рекламного блока.
Особый случай. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Новосибирске прозвучал приговор суда. 17-летнему убийце дали 9 лет за то, что зверски расправился со своей сверстницей Кариной Залесовой. В нашей студии находится папа погибшей девочки Сергей Залесов. Общественник, который старался придать дополнительную огласку этому делу, не даль хаски. С нами находится моя коллега Виктория Минаева, и меня зовут Вадим Алексеев. Долгое время преступник пытался водить следствие за нос и выдавал преступление за попытку двойного суицида. Дескать, девочка сама просила лишить ее жизни, и, дескать, он сам пытался наложить на себя руки. Эту версию опровергает старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В ходе расследования уголовного дела были проверены различные версии, в том числе версия о совершении двойного самоубийства несовершеннолетними. Данная версия в ходе расследования не нашла своего подтверждения. В ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей. Произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент. Назначено и проведено свыше 10 судебных экспертиз. Впоследствии, с учетом полученных в ходе расследования доказательств, подростку было предъявлено новое обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Как позже установили эксперты, обвиняемый нанес своей жертве не менее 25 ножевых ранений, в том числе с повреждением жизненно важных органов. После предъявления следствием окончательного обвинения, подросток, не отрицая своей вины в убийстве, с квалифицирующим признаком с особой жестокостью не согласился.
Адвокат Ирина Нохрина считает, что сейчас вынесено неправосудное решение, не должны были учитывать особую жестокость.
25 ножевых, да, это не особая жестокость, это так, по головке погладить, видимо, по их версии.
Ну, приговор был весьма предсказуем, все прекрасно понимали, какой будет приговор, и мы прекрасно понимали, что останется вторая часть, и наказание будет в районе 8-9 лет. Таков приговор мы и получили. По наказанию приговор обжаловаться не будет, поскольку прекрасно понимаем, что срок дан в рамках санкции ближе к максимальному. Приговор будет обжаловаться по квалификации, поскольку мы считаем, что квалифицирующего признака особой жестокости нет. В действиях моего подзащитного простое убийство. На наказание это никак не повлияет, это просто принципиальная позиция.
Виктория, ну я знаю, у тебя есть уже догадки в связи с тем, такая принципиальность.
Там несколько моментов такой принципиальности. Во-первых, если они идут по второй части 105 статьи, им вряд ли дадут УДО. Нельзя сказать, что этого мальчика не отпустят, да, условно-досрочно, но, скорее всего, по настолько тяжкой статье ему скажут: нет, дружок, посиди-ка еще. Если же будет просто 105-е, просто убийство, ну, при такой статье очень многие люди, которые совершают это преступление, они выходят условно-досрочно.
Состоялся приговор. Сначала было предложено обвиняемому сказать последнее слово. Он отказался, я так понимаю, Сергей. Да, он ничего не сказал. Затем был перерыв в заседании непродолжительный. Отец обвиняемого уехал.
Сбежал. Но он увидел, сколько журналистов, и просто сбежал.
То есть он не остался на приговор своему сыну, которого он вроде как вот всей душой пытался вытащить и отстоять. Когда приговор прозвучал, 9 лет, сначала их предстоит отбыть в колонии для несовершеннолетних, потом в колонии общего режима, в зале раздались ругательства в адрес преступника.
Ну, самое мягкое ушлепок, да?
Да, самое мягкое. 2 человека в результате были задержаны, это просто люди, которые все это время оставались неравнодушными. Недаль, который с нами находится, тоже не сдержался. Недаль, мне самому очень сложно было сдерживаться, мне тоже хотелось в его адрес что-то сказать.
Да, вы знаете, вот просто буквально руки тряслись уже, вот настолько такая ненависть переполняла. И вот знаете, что самое обидное, что вот мы бились, да, вот там отдельно действительно хотел сказать спасибо вам, «Комсомольской правде», потому что вы с самого начала, как обещали, что будете широко освещать это дело, так и сдержали обещание, максимально широко это освещали. Но самое обидное, что мы бились не за пожизненное заключение, там, не за вот этот срок, а мы бились всего-навсего вот за эти годы, потому что вот согласно 88 статье пункт 6 Уголовного кодекса, максимальный срок для несовершеннолетних составляет всего-навсего 10 лет. Много случаев, когда вот там один там несовершеннолетний убил четверых людей, срок 10 лет максимально. Они выходят, эти люди, то есть у них нет мотива преступления.
Причем выходят не через 10, две трети отсидел, все просто...
Может их раньше, а даже если через 10. Ну вот выходят они там максимум сколько, в 27, там, даже 28 им нету. И вот что они для общества понесут? Ничего. Это вот такие, как мрак вот этот, да. Но это маньяк, он будет убивать дальше. В этом уверены следователи, там вообще все должны...
Даже
все
есть
должностные...
заключение психиатров,
да, что будет убивать. Ужас. И что мы делаем? Мы выпускаем его вот там через 9 лет. Понимаете, вот этот закон такой, он очень такой тяжелый, и очень бы хотелось как-то его пересмотреть. Мы создали вот петицию на РОИ вот с целью того, что увеличить вот этот срок и для несовершеннолетних, и вообще даже для взрослых, потому что даже для взрослых вот небольшой срок, около 10 лет в среднем дают за убийство. Такой гуманизм, он не всегда понятен, особенно когда, вот говорю, речь идет о таких особо жестоких преступлениях. И вот когда госпожа Нохрина говорит, что она не видит там особой жестокости, но знаете, если это не особая жестокость, то у меня возникает вопрос тогда, что такое вообще особая жестокость?
У нас есть звонок, здравствуйте.
Жестокость. Очень тяжело, непонятно. Я вот сейчас еду в машине, слушаю вас. Действительно жестоко. Я столкнулся, например, с такой ситуацией много лет назад. Этого подонка в тюрьме, знаете, просто загнобили. Там хоть и преступники сидят, но нету, понимают. То есть эти 9 лет папа, мама ему там помогать особо не будут. Я думаю, он свое еще там найдет. Раз подонок найдет, в общем, свое. Должно быть жестче наказание, но понимаете, если будет даже не 10 лет, а 15, ну это не изменит особо. Ну выйдет он через 15 лет. И также будет тем же маньяком и тем же потерянным человеком для общества.
Ну в WhatsApp вообще все как бы солидарны. Тут общий смысл. Я вообще за расстрел, люди пишут. Есть еще звонки, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Вячеслав зовут. Я просто не совсем понимаю наше правосудие, что убийца 9. Поэтому, конечно, я за более строгое наказание, а не за такое, когда сбиваешь пьяным человека, там тебе 3 года поселения, убиваешь человека, тебе 9 лет.
Тут еще надо сказать про то, что они будут наказаны, семья этого молодого человека будет наказана и рублем. Хотя, несмотря на то, что отец мальчика достаточно состоятельный, я, насколько знаю, в суде он как раз пытался всячески уйти от этого наказания. Он очень не хотел, чтобы родители Карины предъявляли именно к ним моральные и материальные иски. Но в итоге суд присудил 1 миллион рублей и папе, и маме Карины моральной компенсации, и по 156 тысяч это материальный. Сергей, вообще расскажите, как отец, вот этот бизнесмен Игорь Коньков, на все это реагировал?
Ругался, что возмущался, вот так.
Но
вот
он себя пытался, я насколько понимаю, выставить вообще бедным родственником.
Ну, если принесли справки, что у него доход 23 тысячи, банкротом, что бизнеса нет никакого. Думаю, о многом говорит. Вы в начале передачи сказали, что а вам звонила служба безопасности его. Я не думаю, что у бедного человека есть своя служба безопасности.
У нас есть звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей Крестьянов. Я вот о чем хотел сказать. Огромное вам спасибо за то, что вы вот такие вопросы поднимаете.
А как вы считаете, вообще это законодательство актуально? Дети становятся взрослыми раньше. Становится очень много жестоких людей, детей, подростков. Они понимают, что Уголовный кодекс к ним лоялен. Нет ли необходимости ужесточить, чтобы защитить людей?
Вадим, вы поймите одну простую вещь. А кто знает этот Уголовный кодекс? Спросите вот людей, спросите молодежь. Знают они, читают это? Знаете, они только это все слышат. Посмотрите все фильмы. Убивать, убиваем, убивают друг друга и за пустяки и так далее. Посмотрите все игры, которые убийцы, убивалки, там стрелялки и так далее.
На самом деле, общественность, рассчитывая на достаточно суровый приговор, была готова к тому, что он окажется и мягким. Прокурор предлагала дать 9,5 лет. Суд дал 9. Попросим государственного обвинителя Анжелику Егорову прокомментировать, почему не максимальный срок и почему суд определил именно такое наказание.
Обвинение попросило назначить наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Обвинение попросило признать смягчающими обстоятельствами несовершеннолетний возраст подростка, частичное признание вины и также то, что, согласно заключению эксперта, подсудимый нуждается в принудительном лечении у психиатра. У него есть психическое расстройство, не исключающее вменяемость. Поэтому комиссия экспертов, которая исследовала психическое состояние подсудимого, пришла к выводу о необходимости амбулаторного лечения у врача-психиатра.
Выходит, несовершеннолетнего преступника осудить на максимум на 10 лет почти нереально. Какие-то смягчающие обстоятельства, они все равно будут. Тот же возраст, что это перед нами сидит, да, малолетка. Или в данном случае это признание вины. И, кстати говоря, убийца Карины Залесовой о таких тонкостях, кажется, знал. Потому что знакомые рассказывают, что паренек любил почитывать уголовный кодекс. Он знал, что ему 16 лет, он знал, что он несовершеннолетний, он знал, что он за убийство не получит много. Он не рассчитывал на 9 лет, конечно же. Он рассчитывал на более мягкое наказание, потому что он знал, что согласно Уголовному кодексу он маленький.
И повторимся, сейчас защита попытается все-таки смягчить наказание. Но я думаю, что не позволим этому свершиться. Будем следить за обжалованием приговора и обязательно расскажем об его вступлении в законную силу. С вами были Вадим Алексеев, Виктория Минаева и наши гости Сергей Залесов, Недаль Хаски. До свидания.
Особый случай. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.